Мир вам, искатели этической истины.
Добро пожаловать! Я Денис.
Я Согат.
И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Кит Алан Раньер. Родился 26 августа 1960 года. Он утверждал, что когда ему был год, он мог уже разговаривать полными предложениями. В 12 лет самостоятельно выучил программу средней школы по математике за 19 часов. В 13 лет, опять же с его слов, он становится гениальным пианистом. Изучает несколько языков программирования и математический курс программы колледжа. Десятки молодых девушек звонили ему домой, и мать Раньера подслушивала разговоры. Каждой девушке он говорил одно и то же. «Я люблю тебя. Ты особенная. Ты очень важна. Ты единственная в моей жизни». Раньер говорит, что черпал вдохновение также в книгах Рэнд. Еще в годы учебы в колледже, это был конец 70-х, Кит познакомился с однокурсницей Карен Унтеррайнер и начал встречаться с ней. Однако, этого ему было мало. И в 1984 году, кстати, считать это очень легко, родился он в 60-м, значит, теперь парню уже было 24 года, Раньер начал встречаться с Джиной Милитой, 15 лет от роду. Начало 90-х на Раньера подали первое задокументированное обвинение в сексуальном преступлении. Одна из работниц его компании CBI систематически отправляла 12-летнюю дочь Рианон в дом Раньера.
Кит Раньер социопата в себе воспитал по сути сам. Либо он раскрыл то, что уже занесли в детстве. Раньер сам, работая в MLM, довел свой эмоциональный уровень до такого состояния, что он стал открыт к НЛП-практикам, по большому счету. Он мог их реализовывать максимально эффективно, потому что ничто его не сдерживало.
Нейролингвистическое программирование – это подход к коммуникации, личностному развитию и психотерапии. Сам Кит думал, с кем бы начать сотрудничать – с Тони Робинсоном или с Нэнси Зальцман.
Нэнси, она скорее искала того, с кем вместе можно большему количеству людей помочь. Ее беспокоил этот вопрос еще с детства.
Кит Раньер и Нэнси Зальцман основали в 1998 году Executive Success Program, грубо говоря, программу успеха руководителей. Во внутренний круг постепенно начали входить новые и полностью преданные ему девушки, как он их всегда называл, «новая кровь». Например, сестры Бронфман, которые привнесли деньги, или Лорен Зальцман, дочь Нэнси, которая стала чуть ли не самой преданной Киту последовательницей.
ESP – это главное детище Раньера. Это механизм, над которым он работал долгое время. Настолько он гордился своим изобретением, что аж запатентовал его. И не где-нибудь, а в категории «искусственный интеллект». Nexium – это не компания линейного иерархического типа. Это компания зонтичная. Потому что Раньер вышел из среды MLM, и он верил в сетевую структуру.
Постепенно компания росла, и, как мы уже говорили, около 4000 человек к середине нулевых прошли курсы саморазвития.
Executive Success Programs представляли из себя набор модулей. Что такое модуль? Это, по сути, лекция. Одна лекция. Нэнси Зальцман записывала их в форме видео, например.
В конце, когда происходило исследование смыслов, ведущий, ну, или тренер, который руководил собранием людей, он проводил вот это исследование с обучающимися. Само собой, уровень погруженности этого человека в НЛП и возможность какого-то такого моментального гипноза и копания в человеческих мозгах намного ниже, чем у Нэнси. Из-за этого не так много людей из групп, которые приходили на курс, оставались. А когда был человек с деньгами, которого никак нельзя было упустить, как раз тогда вызывался либо человек с зеленой лентой, либо Нэнси Зальцман.
Так случилось с Инди Оксенберг, например. Сам же ESP – это курс, заточенный более на приобретение успеха, допустим, в ведении бизнеса. Это эффективная методика. Очень многие, кто прошел только 5-дневный интенсив и даже 16-дневку, говорили, что это привело к большому прорыву в бизнесе, большим успехам. Кто Раньеру мешал, тот подавляющий или суппрессив, как они его называли. Он павший внутри, люциферианец.
Вы втягивались в ESP, а дальше вас ждал Stripes Path, полосатый путь. Он был устроен так. Вам выдавалась цветная лента в виде шелкового шарфа. И каждая новая полоска, либо новая лента, зарабатывались на основе трех критериев. Ваш уровень работы с исследованием смыслов, сколько курсов вы прошли, сколько людей вы привели в организацию и сколько интеграций вы прошли благодаря вашему желанию убрать старые, неуспешные эмоциональные схемы из прошлого. Белое – это студент. Желтое – это тренер. Оранжевое – проктор. Зеленое – она была так же желанна, как и оранжевая, должность старшего проктора. За зеленой лентой шла синяя – консультант-психолог. Ее достиг только один человек в истории компании. Фиолетовая лента – это старший психолог. Ими были Барбара Джеске и Памела Камфриц. Но они обе скончались. Выше были только золотая лента и белая. Золотая – это единственная и неповторимая Нэнси Зальцман. Ее должность звучала как префект. И, кроме всего прочего, каждое занятие в ESP заканчивалось словами «Спасибо, префект! Спасибо, авангард!». И, как можно догадаться, у самого Раньера была белая лента. Он вечно ищущий, вечно познающий что-то новое. Самого гуру звали «Авангард». Все члены секты в идеале должны были стать вегетарианцами, употреблять только органическую пищу и продукты без химических добавок. Обязательными были медитации и отказ от алкоголя, само собой коллективные праздники. Главной целью обучения становился отказ от интегрированных фиксаций, то есть привязанностей, которые давали человеку расти. И чаще всего этими привязанностями становились семья, близкие люди, молодые люди, девушки, мужья, жены. Все эти связи необходимо было разорвать.
Но вернемся в 2001 год, когда уже Тони Натали покинула Раньера, а у Нексиума появилось несколько отделений, в том числе на Аляске. Его курировала Нэнси Зальцман. Тогда же консультант по охране окружающей среды, работавшая спасателем в горах 35-летняя Кристин Мари Снайдер, заинтересовалась программой персонального роста Нексиум, посмотрев перед этим видеозаписи выступлений Кита и Зальцман. Однако она записалась только в ноябре 2002 года, скорее всего, копила деньги. Кристин всего прошла 4 курса. В первый раз в Анкоридже встретилась с Нэнси, и это полностью изменило ее мировоззрение. Дальнейшие события известны из показаний Хайди Клиффорд, ее жены. Это важно, запомните этот момент. На курс она попала через знакомого, который уже был студентом ESP. Пройдя первый 16-дневный курс, Кристина решила продолжать дальше развиваться. Родные вспоминают, что она стала раздражительной и плаксивой. Каждый раз, когда речь заходила о Нексиум, Снайдер прерывала разговор и шла звонить своему тренеру. После поездки в Олбани Кристин заявила, что должна как можно меньше спать, ведь авангард практически не спит. Во время тренинга Кристин узнала, что в детстве подвергалась сексуальному насилию, а в дальнейшем вспоминала редкие детали из своего детства. В январе 2003-го она прилетела из Аляски в нью-йоркское отделение в Олбани, где, как нетрудно догадаться, руководил курсами сам Раньер, хоть сам их и не проводил. На одной из встреч он соблазнил Снайдер, несмотря на то, что она была лесбиянкой. Позже ходили слухи, что это был такой эксперимент, сможет ли он обратить гомо-женщину в гетеросексуалку. Их отношения продлились, что логично, недолго, так как уже в конце января она вернулась обратно на Аляску, где местным отделением Нексиум управляла Эстер Чапоне, одна из женщин Кита, которая вступила в культ так же, как и Снайдер, годом ранее, но уже имела высокий уровень. В одном из своих разговоров с родителями, как оказалось последним, Кристин сообщила, что она ответственна за взрыв космического шаттла «Колумбия». Это событие произошло 1 февраля.
Это же как надо было обработать человека, манипулировать им, чтобы подобные убеждения зародились в глубинах сознания. Он бы еще убедил, что она ответственна за тайфуны, за землетрясения. Видно, что человек хотел ее совсем разрушить. И не удивлюсь, если он воспринимал ее ориентацию как сильное расщепление вообще на уровне люциферианства. И это надо исправлять мощными методами. Перед вами пример того, как начинается разрушение психики с помощью ИМов.
В Анкоридже она продолжала ходить на интенсивы, и 6 февраля на очередном семинаре у Кристин случился нервный срыв. Она кричала о беременности от Раньера. Само собой, в эту информацию никто не поверил. Ее вывели из зала, однако в больницу Кристин не поехала. так как Чиапоне сказала не ездить ко врачам, чтобы купировать проблемы Снайдер. Мол, так она привлекает к себе внимание.
И это в организации не единичный случай. Есть еще женщина, рассказывала, в одной из документалок, что она настолько в какой-то момент была перегружена стрессом, что после неудачной сессии ЭМА у нее случился срыв.
I was sent back to the hotel to sleep, but I couldn't sleep, and my hallucinations got worse. I heard my boyfriend talking on the phone. They told him to bring me back to the center. That's when I just ran. Like, I literally ran out of the hotel room, half naked, and, like, did a whole horrible scene. And as I was leaving in the ambulance, I saw Alex and Karen Unterreiner just watching me, and I knew that I was in trouble, that I better shut up.
То есть они еще и стрессом перегружали психику. И у кого-то она, конечно, не выдерживала. От таких старались как-то дистанцироваться по возможности.
Дальше, согласно официальной версии, девушка проехала на своей машине, пикап Toyota Tacoma, чуть больше 200 километров, из Анкориджа в городок Сьюэрт, где оставила транспортное средство на пристани, вскрыла место хранения каяков и перед рассветом вышла на залив, где намеренно перевернулась. В машине были найдены две записки. Первая выглядела так. «Я посещала курс под названием ESP, также известный как Nexium, который проводился в Анкоридже, Аляска, и в Олбани, Нью-Йорк. Мне промыли мозг, и его эмоциональный центр был убит, выключен. Я все еще что-то чувствую своей внешней оболочкой, но мои внутренние органы гниют. Пожалуйста, свяжитесь с моими родителями», дальше указан их адрес, «если вы найдете меня или эту записку». «Прости, жизнь, я не знала, что уже мертва. Мы можем остаться в будущем». А во второй она призывала не искать ее тело.
Как точно она сказала про эмоциональный центр, прям поразительно. Он уничтожен, выключен. Это чертовски верно. Именно это и была цель всей процедуры, которая в ESP проводилась. Отключить нахрен эмоциональный центр, чтобы можно было эти эмоции уже строить по запросу. То, что ты при этом становишься внутри мертвым, о чем она и тоже заявляет дальше, это как бы не важно. Успех зато тебя ждет. Но человек не смог справиться с этим, когда осознал, что с ним произошло. А назад, да, это не открутишь. Это тот момент, когда, тяжело будет очень. Это надо проходить очень длительную терапию, чтобы восстановиться после таких обработок.
Полиция нашла машину 7 февраля. Последовавшие за этим поиски самой Снайдер не дали никаких результатов. Единственное, что смогли найти, помимо записок внутри автомобиля, это подтвердили пропажу каяка с пристани. Тело Снайдер и лодка так и не были обнаружены. Однако специалисты по этой территории говорят, что труп или каяк должны были где-то всплыть, и они никак не могли бесследно исчезнуть.
Короче, крайне мутная история, и самоубийство это шито белыми нитками.
Официальная версия выглядит крайне странно, исходя из нескольких моментов. 6 февраля после сцены на семинаре Снайдер ехала до дома вместе с еще одной из учениц, Элейн Смилов. Позже на допросе она рассказала, что просто оставила Кристину дома и уехала. И лишь спустя годы, в 17-м, она призналась, что во время поездки женщины обсуждали ее беременность. И также Элейн рассказала, что Снайдер была настолько истощена физически и морально, что просто не могла вести самостоятельно машину. При этом важно отметить, что Смилов также находилась под следствием за секс с несовершеннолетними девушками годом ранее. Но это другая история. Непосредственно о пропаже Кристин сообщила ее жена, как мы уже сказали, Хайди Клиффорд. Сделала она это только ночью, в то время как Снайдер уехала из Nexium днем. Во время разговора с полицией она назвала несколько мест, где могла бы быть жена, включая тот самый город Сьюарт, который, по ее словам, очень нравился Кристин. Во время поисков полиция выяснила, что на пристани есть дом, в котором жила другая участница культа, Нина Коуэлл. Во время разговора с полицией она призналась, что 6 февраля была на семинаре и видела, как Кристин уехала со Смилов. Однако она отрицала какую-либо свою причастность. То, что машина находится рядом с ее домом, она сказала, что это чистая случайность. В ее доме дважды проводился обыск, и никаких улик не было найдено. Владелец похищенной лодки в разговоре с полицией сказал, да, он видел Тойоту еще утром 6 числа, за полдня до того, как Снайдер уехала из Анкориджа. Эти слова он повторил спустя годы. То есть машина Кристин была на месте ее пропажи еще когда она была на курсах. После самоубийства или исчезновения никто из культа не пошел в полицию и не сообщил, что Кристин беременна. Об этом не говорила и ее жена. Однако позже, когда Кит был задержан, жена призналась, что боялась возможного преследования в отношении себя, так как в теории она могла бы убить ее из ревности. Ну, как могли бы подумать полицейские. По словам Клиффорд, за 4 месяца, что Кристин посещала занятия, она заплатила $14,000 за 2 16-дневных курса и еще 2000 за 2 курса выходного дня. Счет же самой Хайди за тренинги составлял 11,5 тысяч. Она продала совместный автомобиль, их Тойоту, чтобы расплатиться с задолженностью, а также с долгом Снайдер в размере 16 тысяч. Nexium отклонил ее просьбу о частичном возмещении стоимости курса.
Да, денег, конечно, угрохали много. Это, может, и было причиной.
Причем, что обе они небогатые девушки. Зальцман и Раньер в том же 2003-м наняли частную компанию Interfor International, чтобы расследовать исчезновение Снайдер. Однако результатов не было. Примерно в то же время, а может чуть попозже, Кит отправил на Аляску Кристин Киф проводить исследование исчезновения из-за нарастающих вопросов внутри секты насчет ее пропажи. Однако это дало обратный эффект. Киф со временем стала сомневаться в официальной версии самоубийства и, как следствие, в самом Раньере. Если эти расследования были связаны с тем, чтобы создать видимость неравнодушия и непричастности с самой секты к исчезновению, то это мало чего дало. Если же целью было замести следы, это им удалось. В любом случае, Киту приходилось на протяжении многих лет оправдываться за исчезновение Кристин Снайдер. Особенно потому, что это все произошло через 4 месяца после самоубийства Джины Хатчинсон. И в этом плане Раньер делал заявление о том, что Снайдер на самом деле жива. И каждый раз теория Кита менялась. То он говорил, что она в Британской Колумбии, то в Нью-Гэмпшире, то вообще, что Снайдер разыграла всех и живет в Мексике.
Да, ну, во всяком случае, Индия говорит, что он это рассказывал. Что она жива, она в Мексике, все, это все подстава. Это все спланированная подстава с целью атаки на его организацию. Это все разгоняют недовольные люди. Бронфман-старший, наверное, подсуетился, конечно же.
Интересна ситуация с Элейн Смилов после того, как ее нашел Фрэнк Парлата и пригласил на интервью. Она была последней, кто видел Снайдер живой. Несмотря на то, что она согласилась встретиться с блогером, когда тот приехал на Аляску, он никак не мог найти Элейн. То есть мы до сих пор не знаем, жива она или нет.
Nexium следы заметать умеет, конечно, прекрасно.
Как итог всего вышесказанного, можно заключить, если это и было самоубийство, то слишком много нестыковок, лжи и прочих случайностей. А также мы потеряли ключевого свидетеля. Даже в смерти Джины Хатчинсон не так много несоответствий, как в истории с исчезновением Снайдер.
Если посмотреть на ситуацию, то видно, что эскалация произошла после ее утверждений про беременность. Вроде там даже Клэр Бронфман подтвердила, что она беременна. Я так понял, Кит увидел опасность, что она сейчас начнет разбалтывать это, может все навредить организации. Чтобы избавиться, у него было ресурсов более чем достаточно. И расследований активных не было, потому что ребята, кому надо, заплатили. А на кого надо, надавили.
В середине нулевых компания начала приносить Киту уже серьезный доход. И это неспроста. Множество известных людей прошли курсы. Или же вовсе остались работать в организации. Давайте еще раз вспомним всех. Эдгар Бронфман и его две дочери. Да-да, сам Эдгар тоже проходил курсы. Антония Новелла, женщина-руководитель системы здравоохранения США. Шейла Джонсон, соучредитель Black Entertainment Television. Стивен Купер, исполняющий обязанности исполнительного директора компании Enron. Опять же, Эмилиано Салинас, сын бывшего президента Мексики. Анна Кристина Фокс, дочь бывшего президента Винсента Фокса. Федерико де ла Мадрид, сын бывшего президента Мексики. Интересно, правда? Алехандро Гонсалес Аная, сестра бывшего министра финансов, также из страны к югу от США. Роза Лауро Джунко, дочь основателя ежедневной газеты «Реформа». И много очень богатых мексиканок и мексиканцев.
У Раньера имелась крайне серьезная идея – менять мир через атлантов. И для этого привлекались богатые и знаменитые. Кит прямо говорил, что нужно распространить ESP на всех важных людей, нужно их обучить этим методикам, чтобы они смогли развить свои страны, потому что если мы будем учить всех подряд, особенно бедных, толка никакого не будет, потому что у них нет властного ресурса. Нужно заполучить именно людей, обладающих какой-либо властью, и тогда мы сможем менять мир. Амбиции у него будь здоров. Он считал, что такими темпами мы не только сможем менять правительство, но и влиять даже на американские впоследствии выборы, а в конце концов вообще мир станет существенно лучше. Все люди должны пройти курс, начать менять свои компании, затем компании начнут менять правительство. Ну, а дальше коммунизм, я так понимаю, все будут жить отлично.
Немного остановимся на сестрах Бронфон. Сара начала посещать занятия в конце 2002 года, после того, как ее брак распался. Тогда она жила в Бельгии и услышала о курсах от друга семьи. Она говорила, что Раньер многому ее научил. После Сары, само собой, в Нексиум пришла и Клэр. Так же, как позднее и их отец. Они буквально за несколько месяцев стали не разлей вода с Китом. Однако в 2003 году вышла статья в Forbes, заказанная Эдгаром Бронфоном-старшим. Якобы из-за того, что Клэр, не посоветовавшись, одолжила Киту и Нэнси 2 миллиона долларов. Позднее члены культа вспоминают, что Клэр как будто попала в должники к Раньеру, совершив непоправимый грех. Судя по потраченным Бронфман деньгам, она явно делала это не просто из-за веры в построение лучшего мира. Однако в августе 2004-го, на день рождения Раньера, Сара и Клэр представляют фонд этики и чек на 20 миллионов долларов.
Тут есть несколько вариантов. Либо он использовал свою манипуляцию, которую применял на всех богатых. Вы получили свое состояние, но вы его не заслужили. И только я могу вам рассказать, как вы можете заслужить его, стать этичными таким образом. И провел манипуляцию. Либо собрал компромат.
Я думаю, здесь действительно просто было давление на Бронфман. Вышла статья, он начал обвинять их в предательстве. Он говорит, ну вот же, есть же статья, здесь меня очерняют. Но вы знаете, что это неправда. Покажите мне, что вы преданы делу так же, как я.
Достоверно известно, что отношения между Сарой и Клэр и их отцом были разрушены после статей. Они общаться перестали даже.
После V-Week, на котором Кит получил фонд и 20 миллионов, Сара внезапно попадает в совет директоров Nexium, получает звание министра гуманитарных наук. Она отвечает за организацию всех мероприятий. Работа, для которой у нее было, как говорят злые языки, недостаточно квалификации. Цитата. «Она не знала, как вести бизнес, потому что никогда этим не занималась. Сара помогла открыть центры Nexium в Нью-Йорке и Белфасте». И отчасти, благодаря ее связям, компании удалось организовать VIP-сессию с самим Ричардом Брэнсоном на его частном Карибском острове. Однако позднее миллиардер отрицал какую-либо, даже малейшую связь с сектой.
Только вот то, как он потом прокинул инвесторов в 2021 году, если вы помните, акции упали тогда с 25, а были даже в моменте и на 40 вроде, а потом улетели на 9-8. Вот это понятно, где научился. Этичный поступок, граждане.
Начиная с 2008 года, Сара и Клэр целый год работали над организацией визита Далай-ламы. Они потратили 2 миллиона долларов на все про все, из которых один, как говорят, ушел лично святейшему. И 6 мая 2009-го Далай-лама выступил с речью на мероприятии специально созданного Всемирного консорциума этических основ в Олбани.
Стеснялся все-таки Кит написать напрямую, что это Nexium, и замаскировался под непонятным названием.
Но ведь организация шла целый год, и изначально Далай-лама отказывался от официальной встречи. Да, они официально не виделись. Раньер приезжал в резиденцию Далай-ламы в Индии.
Он как раз приехал после отказа, чтобы выяснить, а что, собственно, почему отказали. И ему Далай-лама говорит, мне многие важные люди сказали, что вы вообще культ, и вы людей разводите на бабло, вы вообще непорядочный человек. А он вот ему, глядя просто в глаза своим незамутненным взором, положа руку на сердце, сказал, я хочу только наилучшего всего для человечества. И где-то там, наверное, за кулисами миллион вот этот проплыл. И Далай-лама такой смотрит и говорит, знаете, кого мне напоминают ваши критики? Китайское правительство. Такой, пошутил он. Если кто не в курсе, Далай-лама в изгнании живет, потому что он так-то должен править Тибетом, а Тибетом правят коммунисты китайские. И все время на него наезжают в прессе. Говорят, что вообще он никакой не святой, и просто он денег хочет.
Accusations against us are not true.
Okay.
And now you must prove that now.
Yes.
Must prove.
Now,
the things that are said are not only just opinion, but the facts that they use are incorrect to propagate that we are a cult, we are a cult, we are a cult, no evidence.
Like a Chinese communist. You should describe me as a demon without much reasons.
Yeah. Итак, во время мероприятия Далай-лама надел на шею Раньеру белый шарф, что, кстати, символично.
В буддизме белый шарф, либо, как он еще называется, белый хадак, это символ изначальной чистоты, чистых помыслов, цвет святости. Так что он фактически благословил Раньера на распространение своего учения.
Также он написал предисловие к книге «Сфинкс» и «Тилксипея», с автором которой являлся Раньер. 8 лет спустя будет установлено, что у Сары Бронфман в 2009 году были сексуальные отношения с ламой Тензином Данденом, персональным представителем Святейшего в США. Именно он и помог организовать этот визит. Став монахом, Тензин давал обет безбрачия и, само собой, на фоне обвинений в коррупции, и не только, Данден был освобожден от всех своих постов.
Еретический разговор.
В то же время, в середине нулевых, Раньер в ближнем кругу заявляет, что необходимо сфокусироваться на вовлечении медийных персон. Так в компанию попадает Марк Висенте, режиссер-документалист, а благодаря ему и куча остальных, в том числе и голливудских актеров. Сара Эдмонсон, канадская актриса, в основном известная ролями второго и третьего плана, лучшая работа у нее – это озвучка мультсериалов и «Звездные врата» сериал. Линда Эванс, американская актриса, известная по мыльной опере из 80-х «Династия». Грейс Пак и Ники Клайн, актрисы из сериала «Звездный крейсер Галактика». Кэтрин Оксенберг и ее дочь Индия. Кэтрин тоже снималась в «Династии». Кристин Кройк, Элисон Мэг, мы их знаем по «Тайнам Смолвиля». И многие, многие другие. Кто-то проходил один курс и уходил. А особо ранимые и творческие люди оставались, чтобы расти самим и менять мир к лучшему.
Среди тех, кто как минимум один раз проходил курсы, либо тусовался там, были более известные имена: Розарио Доусон, Джерард Батлер, Дженнифер Энистон. А также из неупомянутых, но на фотографиях видно, судя по всему, на одном из Вивик, как минимум, был Кит Харингтон.
И, возможно, Скарлетт Йоханссон. Дальнейшие события, истории, которую хочу вам рассказать, отчасти основаны на книге Сары Эдмонсон, которая называется «Заклейменные». Ее уговорили посетить круизный тур, на котором должен был выступать Марк Висенте. Она, как поклонница творчества, конечно же, не отказалась. Общение их началось с типичной фразы для людей, состоящих в каких-то MLM-ах или сектах. Саре было немного нехорошо, и она кашляла. К ней подошел Марк и спросил: «А что вы потеряете, если перестанете болеть?»
Формулировка, конечно, напоминает ваши истории, слушатели. Как друзья подкатывают с предложениями, от которых невозможно отказаться.
И действительно, как-то задумывалась ли Сара или нет, но на следующий день ей стало лучше. И как бы невзначай, Висенте говорит: «Я посещаю курсы личностного роста, и они изменили мою жизнь. Более того, сейчас огромная скидка. Всего за $1500 ты получишь 5-дневный курс». Сара, уже вернувшись домой, долго вместе со своим бойфрендом размышляла, стоит, не стоит сходить, но все же это был бы опыт поработать рука об руку с режиссером, который считался для нее большой величиной в Голливуде.
Ну вот да, это основная мотивация. То есть понятно, что если к вам какой-то левый чел подойдет и скажет: «О, всего за $1500 вы можете изменить свою жизнь», вы скажете: «Идите нахрен». А тут то, что он знаменитость сыграла роль. Это стоит 1500, пофиг, ну пройду, не пройду, зато там пообщаемся, может, он мне связи подкинет. Еще и бизнес такой актерский, там на связях все построено, и очень важно затусить вовремя с определенными людьми.
Сначала Саре казалось все немного странным. Собирание в круг с утра, вот эти непонятные рукопожатия.
А на шарфиков вообще горело страшно. Типа, что за шарфики? Это бред какой-то.
Однако на третий день начались так называемые исследования смыслов с новичками. Они должны были подтолкнуть к переоценке болезненных и травмирующих переживаний. И тут ее накрыло. Она встретилась лицом к лицу со своим страхом ходить на прослушивание. Дальше все пошло как в сказке. Новые роли, начался какой-никакой заработок. И, конечно, Эдмондсон решила пройти полный курс, 16-дневный. А по окончании она и вовсе была счастлива, так как она получила полоску на свой шарф. Чем ее статус возвышался, ведь Сара привела своего бойфренда в компанию. И тут она купилась на дешевый ход с ачивкой. Теперь она хотела собрать как можно больше.
Ну, дешевый ход не дешевый, но у нее до этого-то карьера шла не особо круто, и она была благодарна уже за это. Начала карьера прокачиваться. Подцепили ее на это чувство благодарности, и она захотела чем-то ответить. А это в соответствии с принципами как раз, типа, тоже делись. Ей дали звание, она почувствовала ответственность. Я что-то смогла в жизни сделать свое. Она там и говорила до этого, что роли, ну, вот дадут тебе роль, да, ты такой человек, такой. А потом прошла роль, и чувствуешь опустошение, что, типа, ну, опять не знаю, что тебе делать, опять не понимаешь, куда движешься. А тут четкое движение вперед. Им не хватало опыта в кровавом энтерпрайзе, видимо, где такие же методики, кстати, применяются, чтобы узнать, вот как это в иерархических системах. Плюс она же видит, что в тусовке много известных людей, есть с кем пообщаться, перекинуться. Карьера тоже неспроста стала развиваться.
Марк показывал пример, он продолжал расти в организации. Сара старалась не отставать и тоже начала мало-помалу каким-то своим знакомым в Канаде сообщать о курсах Nexium. Кстати, именно Марк Висенте пригласил Кэтрин Оксенберг. Далее Сара вспоминает, что совсем скоро после ее первого интенсива была V-Week, неделя авангарда. И тогда все члены культа стремились попасть в Олбани, в Нью-Йорк, чтобы получить возможность лично увидеться с гуру. Однако Эдмондсон хотела попасть на V-Week для того, чтобы поработать вместе с Висенте. Он был личным документалистом Раньера и снимал его повсюду. А да, мы не сказали, V-Week тоже была платной. За это тоже надо было платить.
Ну а как же, целая неделя классных мероприятий, семинаров, прокачки в дружелюбной атмосфере, нацеленной на успех. Ваши несколько тысяч долларов сюда, пожалуйста.
Сара сообщила об этом Марку, на что он ответил: «Ты можешь приехать. Ты и твой молодой человек, вы будете помогать мне с работой оператора». И стоит заметить, такая практика выполнения работы в качестве оплаты курсов часто применялась в Nexium. Очень много известной истории, когда люди брали кредиты, оставались должными, и потом к ним приходили их учителя и говорили: «Ты должен нам денег, но ты можешь для нас кое-что сделать. Ты можешь поработать для нас». Таким образом, люди попадали вот в этот римский Nexium, в долговую кабалу.
У саентологов похожее практикуется. Тоже кто бедный, тот работает на организацию.
Как описывают V-Week другие сектанты, мероприятие было детским лагерем для взрослых, куча активностей, общение всех со всеми. И главное, у тебя практически отсутствует свободное время. Ежедневные лекции Нэнси Зальцман и Кита Раньера. Кит очень любил отвечать на вопросы на вечерних сессиях.
Он не столько отвечал на вопрос, сколько демонстрировал свою широкую эрудицию, чтобы впечатлить окружающих.
Сара вспоминает, как однажды Висенте задал вопрос о квантовой физике и темной материи, на что Кит перевел мысль к идее, что у науки нет воли, а ответ и вовсе увел в другую сторону. Но вся аудитория была счастлива. Раньер гипнотически держал своих слушателей. И культисты верили, что он знает ответы на все вопросы в этом мире.
Это результат взаимодействия, общения с Нэнси Зальцман.
Конечно, на V-Week было множество мастер-классов. На них учили, что все знания нужно понимать самостоятельно, посредством рационального исследования и изучения смыслов. Весь процесс был сведен к системе логики замкнутой петли. С одной стороны, обучение давало эффект эйфории, познание себя, а с другой стороны, оно делало ученика все более зависимым от этой системы. Самыми частыми вопросами, которые задавались на занятиях, были: «Что ты имеешь в виду? Какое значение ты этому придаешь?» Любое сомнение должно было перевернуть отношение с ног на голову. И опять же, если ты чувствуешь дискомфорт, ты на правильном пути. Когда тебе неприятно, ты преодолеваешь себя.
В целом, V-Week представлял из себя в том числе и рекламу. Обычно снимали трейлер, на котором показывали, как там всем здорово и хорошо, и на V-Week можно было купить билет, в принципе, не участвуя даже, наверное, в самом Nexium, но по рекомендации того, кто там присутствует. Визитная карточка движения, можно и так это назвать. Потому что целью было в том числе привлечь людей попроще. Раз там много знаменитостей, это одна из причин, почему их зазывали, то все остальные думают, ну, раз уж такие люди туда попали, тут точно все в порядке с движением, это не культ никакой, это точно то, что нужно. Отличные курсы. С пиаром все было неплохо. А в самом конце Вивик целый день был посвящен празднованию непосредственно дня рождения Раньера. И выглядело это следующим образом. Каждая группа движения, например, Источник, Экса-Эса, СОП и так далее, представляли свой театральный номер, выступали на сцене и показывали Киту, насколько они благодарны ему. В номере обязательно должна была проскальзывать эта идея. Мы преданы тебе, преданы движению, и мы тебе очень благодарны. И всем благодарны, и тебе прежде всех. Целый день это представление продолжалось. В конце Кит задувал кучу тортов, и их всех раздавали людям. И затем уже начиналось личное непосредственно общение с участниками. Здесь Кит применял свою тактику, умение входить в доверие буквально за секунды. Это такая фишка, социопаты это умеют. Они подстраивают соответствующую атмосферу эмоциональную. Многие люди говорили, что чувствуют сразу какую-то даже интимность в общении и ощущение, что они готовы доверять Киту. Буквально с первых минут. Это методика подстройки эмоций и подстройки под собеседника. То есть подгонять дыхание нужно под человека, взгляд подгонять. Социопаты вынуждены это уметь, потому что иначе люди перестанут понимать, а что они, собственно, пытаются донести-то до них. Им нужно подстраивать эмоции, так что им приходится за это все отслеживать. И так он, по сути, всех сомневающихся окончательно добивал. Вот они провели отличную неделю, и в конце он лично с тобой пообщается, проявит интерес, душевный такой человек. Ну, думаешь, ну все, просто это лучшее место на земле. Так что пиар-акция обычно завершалась успешно.
Далее Сара научилась продавать курсы новичкам. Тем, кто зашел поинтересоваться. Техника, которую Кит называл «подъем». Чаще всего были необходимы три подъема. Завести отношения с клиентом, то есть завоевать доверие небольшим диалогом. «Как ваши дела? Как погода? На вас так прекрасно сидит эта кофта. Как только вы вошли, я сразу это заметил». Выявление потребностей. «Вы уверены, что эта программа для вас? Чего вы ищете? Почему вы здесь?» Ну и убеждение. «Разве вы не согласитесь, что 2000 – это не слишком дорого за способ заработать денег или получить работу мечты?» Эдмонсон стала одним из ведущих продаванов Nexium и быстро меняла шарфы, но все еще шла к оранжевому. Она очень горела идеей открыть собственный центр в Ванкувере. Через своих знакомых актеров она пригласила Кристин Кройк и Ники Клайн. И уже Кристин, в свою очередь, рассказала о мастер-классах Элисон Мэг.
Вторжение в тайны Смолвиля началось.
Элисон, в свою очередь, прилетела на собрание в Олбани на частном самолете и попала на традиционную, да-да, у Кита Раньера была традиционная ночная игра в волейбол, во время которой он неформально общался со своими адептами. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, она сразу попала в его сети. Справедливости ради стоит заметить, что она уже была подготовлена, и весь ее язык тела и ее речь говорит о том, что она общается с всезнающим человеком и уже полностью готова вступить в культ.
What if artistic endeavors were really bogus? What if, what if art was just an excuse for those who couldn't build?
It is sometimes.
The most exciting that you've ever felt is yours to have all the time, independent of art.
Mm-hmm.
The bad news is you sort of have to divorce yourself from the thought that comes from the art. If you feel that art is necessary for that, that's almost a self-condemnation. Why is this emotion?
Hi.
It's okay. She comes in close.
I know, right? I should be used to this. That's what I do for a living. Because it's pointing at something I've never thought about. And a part of me is kind of freaked out about accepting this. I'm used to that self-condemnation. I'm comfortable with that.
Элисон с трех лет занималась актерской работой. она вообще не знала обычной жизни. Она всегда играла какие-то роли, и это в чем-то роднит ее с Китом. Потому что ей все время приходилось изображать эмоции, а переживать их и изображать – это разные вещи. Если ты делаешь это в сознательном возрасте, то тут одно – ты можешь различить. Если ты делаешь это с самого детства, то у тебя точно возникнет проблема, как минимум, с разделением того, что ты играешь и что ты чувствуешь на самом деле. Так что в какой-то степени актеры, которые начинают с самого детства, социопатичны по природе, потому что они вынуждены учиться моделировать эмоции до того, как сами научились переживать эмоции. С Эллисон такая ситуация привела к следующему. Она не понимала, чем она действительно хочет заниматься. Точно ли она хочет заниматься именно искусством? Либо это иллюзия, которую ей навязали? Во всяком случае, сама Эллисон говорит так. У меня вроде на момент прихода в Nexium было все супер. Отличная жизнь, прокачанная карьера. Она в «Тайнах Смолвиля» играла фактически роль второго плана. В таком возрасте это, считай, билет в Голливуд уже готовый. У нее были моменты, где она пыталась что-то найти. Была подвержена, в общем, духовным поискам. Она, например, верила в тантру еще до того, как в Nexium попала. И что делает Кит, когда она приезжает к нему пообщаться? Видимо, Кристин Кройк была такой убедительной, что Эллисон решила, а почему бы и не попробовать? Деньги у нее есть, возможности есть. Она в молодом возрасте, она в поиске. Ей интересно попробовать всякое. И она точно не понимает, что она от жизни вообще хочет. С Китом она начинает общаться, и Кит проводит с ней манипуляцию. Он ее спросил сначала, чем ты хочешь заниматься? Она говорит, искусство меня вдохновляет. Оно заставляет меня чувствовать лучше. Он говорит, ты точно хочешь заниматься именно искусством? Или ты хочешь заниматься чем-нибудь, чтобы не осознавать, кто ты на самом деле? Он сказал так. Ты можешь чувствовать радость из чего угодно, а так намеренно себя ограничиваешь, когда только искусством все очерчиваешь. Здесь она, конечно, начала плакать. Ее так конкретно прорвало от осознания, что вообще-то она может радовать себя чем угодно, а не только искусством. Источник внутри нее, а не в чем-то вовне. Она в это не верила. Она считала, что она сама источником радости быть не может. То есть он вскрыл наличие у нее заниженной самооценки и, как результат, неуверенности в себе. Он это использовал, чтобы обратить на свою сторону. И, судя по всему, он сделал это, потому что она ему сразу понравилась. Имеется в виду, понравилась не как человек, да, а как ее внешность. Эллисон, скорее всего, получив такой инсайт, буквально на первой же встрече, решила, что Кит просто способен понимать ее без слов даже. Что он настолько крут, что он ее видит насквозь. Напоминаю, она подвержена духовному. Вот такому духовному, верит в духовную связь между людьми и так далее. И это сама толком не понимает, что ей хочется делать. С этого момента она начинает понемножку присваивать в качестве своих целей Кита. То есть, что Кит говорит, ей нужно делать, она верит, что это то, чего она сама хочет делать. Кит сыграл, по сути, классического такого хорошего друга, который говорит, что вот это у тебя реальная проблема, то есть, который выслушает, поможет, а на самом деле он манипулирует. Эта методика вообще изейшая. Внимательно слушаешь, искренне заинтересовываешься, о человеке больше говоришь, а себя игнорируешь. Говоришь то, что хочет человек услышать, а потом добавляешь немного того, что она не хочет услышать. Но в чем тайне человек уверен насчет себя. Это приводит к доверию, а дальше и к возможности манипулировать, соответственно.
Вернемся к Саре. Она потихоньку набирала свою сотню приведенных, и теперь ей полагалось не только 20% от тех, кого она привлекла лично, но и 10% от любого, кого приводили ее дистрибьюторы. Самое интересное, что все, кто занимались рекрутингом, параллельно сами тратили деньги и проходили новые курсы в дополнение к тому, что частично и вели их. Типичный день члена Nexium начинался не позже 5 утра и длился до 11-12 вечера. Каждый день все повторялось по новой. Члены ESP вокруг тебя заменяли семью и постепенно вытесняли ее. Время шло, и одних ESP Раньеру становилось маловато. Тогда он разработал совместно с Нэнси новую серию мастер-классов. Ведь внутри культа было много экспертов в своей области, а значит их можно эксплуатировать. И тогда появляется программа Ultima, в которой есть источник The Source для тех, кто хотел стать профессиональным актером. Руководил им, само собой, Эллисон Мэг. Кто же еще? И буквально за пару месяцев она стала чуть ли не самой близкой девушкой Киту. Хотя изначально руководить Source планировалось, что будет Сара Эдмондсон. The Knife Media Archimed, то есть Нож Медиа, сокращенно. Это был курс, который должен был рассказать вам, какие источники в СМИ правильные, а какие нет. Он должен был оценить СМИ с точки зрения этики.
Это был ответ на то, что очень много стало появляться статей негативных о Нексиуме со временем, особенно от Фрэнка. И тогда они придумали создать систему отделения фейков от реальных новостей. Он оценивал СМИ, то есть каждой статье присваивался рейтинг, насколько она этична, как это позиционировали для остальных, насколько она фейковая или нет. То есть они предвосхитили тему с fake news, по большому счету. И даже этими рейтингами потом кое-где пользовались.
Действительно, особенно в Твиттере.
Сейчас такие ресурсы вообще много где существуют. Во главе этого медиа стоял бывший журналист, то ли из Bloomberg, то ли из Times, точно не помню. Но также в составе было много людей, в том числе Ники Клайн, например, туда пришла. Но в итоге Knife Media использовался для дискредитации любых статей против Nexium и Раньера лично. Естественно, их объявляли неэтичными и стопроцентными фейками. Все по лекалам Трампа. Fake news. И это при том, что Nexium был антитрампистским, и сам Раньер считал его неправильным президентом, а методики те же.
Также существовали направления «этисист», «приверженец этики». Это мастер-класс, который учил вас оценивать события и принимать решения, руководствуясь этикой. «Эксо-эсо» – смесь йоги и пилатеса, который вела жена Марка Висенте Бонни Песе, известная вам, скорее всего, по сериалу «Оби-Ван Кеноби», если вы его смотрели.
Ну и Даниэла Робертс там тоже играла значительную роль, потому что шарила за медицину, связанную с асанами.
И был курс почтения, реверенс, для тех, кто хотел найти цель в жизни и постичь свои эмоции. К началу 2000-х Раньер порвал отношения с частью своих прежних женщин, которые особенно были недовольны его полиаморностью. Тони Нетали, Кристин Киф, которая была вынуждена бежать с ребенком от Кита, Барбара Буше, которая входила в так называемую девятку Nexium. Имена, кстати говоря, не приводятся. Но, как заявляли сестры Бронфман, эти люди направили письмо Зальцман и Раньеру с требованием выплатить $2.1 миллиона, которые, как утверждалось, им задолжали.
Мы точно знаем, что в девятке Nexium присутствовала Барбара Буше и один из инспекторов Nexium по имени Сара, которая ушла после того, как увидела отношение Раньера к людям в организации. Потому что Раньер проходил свою деформацию постепенно. Социопатия вещь такая, нарастающая. Все хуже и хуже чувствуешь эмоции, все больше и больше нужно стимула, чтобы почувствовать себя живым. Больше власти, больше контроля. То есть, по сути, он становился все меньшим человеком со временем. И все больше превращался в робота, в котором видел свой идеал, скорее всего. Вот, кстати, девятка стала выпускать статьи, и статья Vanity Fair через год после их объединения подошла. Там Тони Натали рассказала историю. Мы не знаем точно напрямую, ли она участвовала в девятке, потому что она уже покинула организацию и как бы формально не может в нее входить. Но, как минимум, она контактировала с Барбарой Буше. Они общались, потому что обе оставленные девушки делились своими впечатлениями о Ките, о том, как прогрессировали его отклонения. Она рассказала очень подозрительную историю про мертвого щенка в холодильнике. Щенок умер, Кит приказал положить его в холодильник, а не похоронить. И потом Кит каждый день смотрел на него. Это, конечно, может быть прохладная история, я согласен. Но факт есть. Придумать такое сложно, согласитесь. Демонстрирует это что? Человек пытался получить эмоции от созерцания смерти. Что-то почувствовать. Это мое предположение, конечно. В чем истинные отклонения состояли, неизвестно. Может, блин, у него там реакция была на это известная. Затем случилось еще некоторое событие. The New York Post опубликовали видео, которое досталось, по всей видимости, от девятки, от одного из членов, где Кит, по сути, признается на камеру, что убивал людей за убеждения.
Там он говорит, люди умирали за мои убеждения, людей убивали за их убеждения.
I've had people killed because of my beliefs, and because of their beliefs, and because of things that I've said.
То есть он не отрицает того, что он знает о каких-то смертях за него или за его теорию, и все нормально. И потом Times Union из Олбани, уже непосредственно местная газета, дожала, что коучи из Nexium характеризовали студентов как жертв для Раньера, чтобы тот реализовывал свои странные активности. Так что Далай-ламу не просто так приглашали, а чтобы обелить себя в том числе из-за этого кризиса с девяткой Nexium. Сменили управляющий совет тогда специально, чтобы продемонстрировать, вот все, мы теперь, мы новые. Подружек Кита убрали из совета, заменили на Марка Висента, Эмилия Салиноза, Клару Бронфман, то есть таких серьезных граждан.
Но все равно, как легко можно догадаться, события девятки Nexium закончились судебными исками, которые Раньер начал просто пачками подавать как против них, так и против всех СМИ, которые что-либо писали про деятельность Nexium.
Эта ситуация привела к тому, что часть адептов Nexium разочаровалась в его движении и начала уходить. Там как раз еще и Фрэнк начал свою активность.
Статьи Фрэнка были нишевым материалом.
Желтая пресса, скажем так. Но, тем не менее, это сработало. На мой взгляд, ключевая ошибка Кита, ну вот конкретно в данном случае, игнорирование прессы с самого начала. Он с самого начала говорил, что не надо заниматься прессой, потому что, наоборот, если об нас будут говорить плохо, так слабые отсеются. Как раз те, кто склонны верить в такие слова, и не придут к нам. И хорошо, нам такие не нужны. Плюс он был уверен, что плохие статьи все оплачиваются Бронфманом или вообще еще каким-нибудь дипстейтом, что государство очень не хочет, чтобы он продвинулся своей теорией, оно ему по пятам идет, наступает и мешает. А в итоге это все закончилось потерей своих людей. Марк ему подсказал идею ножа, он не сам ее выдумал. И хорошо, что он успел ее реализовать вот хотя бы после этого. Ну, хорошо для него, в смысле, что так он начал хотя бы отвечать, иначе намного быстрее, скорее всего, закончилась бы история Nexium. И еще больший идиотизм – это, конечно, съемка всего подряд. Кит Раньер на полном серьезе верил, что он совершенно уникальная, особенная личность исторического масштаба. И поэтому нужно записать все его разговоры и все его лекции, вообще всю его жизнь, потому что это может стать достоянием для потомков. Из-за этого появились материалы для статей и для суда.
Сразу видно, что Кит Раньер не читал Грегори Бейтсона. Если бы он был хотя бы небольшим его поклонником, тогда бы он знал, что в первую очередь тебе нужно создавать свое медиа, через которое ты будешь контролировать умы.
Именно. Ну, человек, похоже, про НЛП изучил только со слов Нэнси, и все.
Еретический разговор.
Кроме очень известных, есть и довольно спорные вещи, которые нельзя однозначно провести в негативном контексте. Это, конечно же, работа с людьми, у которых наблюдались нарушения поведения, а в частности, синдром Туретта. Например, был такой человек, как Марк Эллиот, до сих пор является сторонником Раньера. Он полностью избавился от своей болезни. Существовала, например, девушка, фамилию которой нам не приводили, зовут ее Изабелла. Она прошла курсы и в большей части справилась, но после у нее стало хуже с другими функциями. Хотя сейчас она, например, живет полностью без тиков.
Друзья, если бы вы видели, какой силы Туретт был у Марка и каким он стал после лечения, то тут только слепой не поверил бы, серьезно. У Марка было совсем плохо дело. Его тики были физическими, а не просто лингвистическими. Его буквально трясло на каждом предложении. А затем он спокойно сидит, говорит, как нормальный человек. Вот тут, наверное, Нэнси очень собой гордилась. Потому что она занималась в основном лечением Туретта. И это как раз то, о чем она и мечтала. Помогать людям с помощью своих методик. Она изначально хотела помогать избавляться от боли, как мы помним. А тут еще и от Туретта появилась возможность. И вообще Nexium решил, что это-то и есть ключ. Если у нас сейчас получится вылечить болезнь, и мы это пропиарим, то все, нас признают действительно научной организацией, станут считать достойными и грантов, и больших денег, и уж никто точно не станет нас называть культом, а всякие Эдгары Бронфманы перестанут статьи заказывать.
А руководил исследованиями доктор Брэндон Портер, который снимал показания мозговой активности.
Этот доктор очень подозрительный товарищ. Во-первых, он поверил в Кита. Буквально, он там со сцены такие вещи говорит, мол, Кит, он просто, он как бог. Во-вторых, по итогам деятельности его не просто лишили лицензии, а обвинили, по-моему, в больше чем в 20 случаях нарушения врачебной этики и проведения экспериментов тем более.
Самый его известный эксперимент, когда женщин, именно женщин, заставляли смотреть видео, на которых убивают и калечат людей, в то время как Портер снимал не только мозговую активность, но и выражение их лиц. В конце же всем участницам демонстрировалось видео, где мексиканский картель обезглавливал 5 женщин на камеру. Нередко у людей случались срывы, припадки во время этих сеансов.
Ну, панические атаки как минимум. Одна из свидетельниц говорит, мексиканка причем. То есть она, скорее всего, знакома с этой культурой внутренней банд. Говорит прямо, что у нее случилось несколько панических атак во время просмотра этого контента. А целью доктора Портера было добиться обязательно ужаса в эмоциях. То есть если ужас человек не чувствует, он снова дальше эти показывал видосы, нагнетал. Вопрос. Нафига? Кит считал, что с помощью этого эксперимента можно убедиться, является человек люциферианцем или нет. Если он радуется мучениям ближнего своего, значит люциферианец. Падение произошло, и все, ничего не получится. А если чувствует горечь и страх, и ужас, то надежда есть. Это не люциферианец, его можно исправить. Он верил, что с помощью такого эксперимента можно перепрограммировать люциферианца, если достаточно часто показывать, и сделать его снова нерасщепленным, единым человеком. Как бы лишним будет говорить, что это эксперименты на уровне доктора Менделя примерно. Психика, очевидно, повреждалась от такого снафа. И у меня отдельный вопрос к тому, откуда они этот снаф доставали, если что. Это тоже очень интересно. Видимо, связи в Мексике давали возможность.
Кит считал, что он сможет помочь Мексике решить проблемы с преступностью. Это будет звучать довольно смешно, но, по его мнению, простые граждане должны были просто перестать вступать в картели, и тогда наступила бы радость. If you're homeless, just
buy a house. Очевидно, познания Кита Раньера в политике были, ну, где-то на уровне грунта. Тем не менее, Туретта лечить получалось. Они документировали успех, документировали, что уже после нескольких сеансов люди избавляются от пагубной привычки. Кто, ну, не сталкивался, не знаком, в принципе, с тем, что такое синдром Туретта, это непроизвольное, неконтролируемое действие вашего организма или произнесение слов обсценного характера. Не обязательно человек будет материться, он просто может говорить что-то неожиданное, но негативное, словно ругается. Слово может быть любым, и он может точно так же дергаться еще при этом. Контролировать это невозможно.
Получается, практически все мужчины в русской глубинке больны Туреттом, потому что они говорят «бля» через слово.
Это очень даже возможно, потому что синдром Туретта развивается от сильного стресса в детстве, от какого-нибудь резкого испуга или чего-нибудь тяжелого. А мы все прекрасно знаем, как воспитывают в глубинке обычно. Ощущается это, тот же Марк рассказывал, как желание почесаться. Вот вам так хочется почесаться, что вы ничего не можете с этим сделать. Так же и тик ощущается. Вот вы ничего не можете сделать, бац, и вырвалось у вас. Противостоять очень сложно. И, разумеется, чесотка, она расширяется со временем. Может быть, у вас Туретт замедлится, а может, он начнет только нарастать. И им удавалось полностью этот тик преодолеть с помощью разрыва связей. Механизм тот же, что и VSP применялся. Они разрезали связь между стимулом и реакцией. В частности, Марку Нэнси смогла помочь тем, что раскрыла причину, по которой он не может избавиться от своего Туретта. Он боялся перестать быть особенным. Все это дело происходило на деньги Бронфман. Изабеллу тоже вылечили похожими методиками, разрушив связи, которые приводили к этим ощущениям. Тоже все у нее скрывалось в детстве. Почувствовала однажды, что когда кашляет, ей нужно докашлять до конца как бы. Вот этот кашель до конца в итоге расширился до обязательного действия до конца, а затем и вовсе в неконтролируемый тик, который заставляет ее завершить действие. Проблемы вылезли буквально через 2-3 года. Да, существенно снизился Туретт, но она столкнулась с отсутствием каких-то прежних эмоций и с появлением новых эмоциональных реакций на раздражители, которые раньше так не воздействовали. Она обнаружила, что ей изменили психику, буквально. Изменили личность тем самым. Это последствия вот такого прямого вмешательства в мозг. Да, мы вылечим Туретта, а при этом сломаем еще половину твоей психики. О чем ты узнаешь, конечно же, не сразу, а через несколько лет, когда начнет проявляться. Но зато для рекламы эффект железный. Вот, смотрите, был Туретт, нет Туретта. Очень классно. В этом, в сущности, вся этика Нексиума состоит.
Примерно в то же время появляются и курсы для женщин и для мужчин «Джунес» и «СОП», которыми Раньер начал готовить почву для своих более извращенных идей. «Джунес» изначально создавался как курс для женщин, чтобы они могли понять свою природу. Однако, так или иначе, на занятиях доводилась информация о полигамности мужчин и моногамности женщин, о необходимости понять, что чувствуют мужчины и так далее. Надо ли добавлять, что Раньер таким образом продвигал свингерство, размывал понятие изнасилования, когда говорил, что понятие этого термина зависит от восприятия себя жертвой, и что некоторые девочки в юном возрасте, прости господи, хотят быть изнасилованными.
Звучит жутко. Более того, Джунес, судя по всему, начал создаваться как раз, когда феминистское движение стало набирать активную популярность третьей волны. То есть Тит хотел проехаться на хайпе. И вообще сказал, это будет организация чисто для женщин, чтобы вас сделать сильнее, чтобы вас прокачать. Вот вам нужно свое отдельное пространство, где вы сможете обменяться какими-то проблемами. Но основатель он, Нэнси еще на этом застряла внимание, что это первая женская организация, созданная мужчиной, экстраординарным мужчиной.
Как сам же Раньер заявлял, он создал Джунес с целью подарить какой-то курс Пэм Камфридс. Поэтому она стояла во главе Джунес.
Вот только концепции, которые начал продвигать, как Денис уже сказал, сильно расходились с первоначальным намерением. Мало того, что он говорил про допустимость насилия и про то, что концепция жертвы, ну, про которую мы уже говорили, это выдуманный конструкт общества, а на самом деле нет никакого насилия. Про детей он прямо говорил, что ребенок же не понимает, что это насилие, и ему хорошо, он ничего плохого не чувствует, а вот потом ему скажут, что это насилие, вот тогда он начинает обижаться. Тут позволю себе сразу не согласиться с таким подходом. Травма все равно наносится. Насилие – это действие против воли. И неважно, ребенок – это не ребенок. Если что-то делается против воли, это наносит травму. И то, что ты не осознаешь, что это плохо, это не значит, что психику тебе оно не повреждает. Просто оно уходит бессознательно, вытесняется туда, и там начинает психику разрушать. Пока оттуда эту проблему не вытащишь, психика так и будет продолжать разрушаться. Но с точки зрения Тита все логично. Потому что ты же сам полностью управляешь тем, что с тобой происходит. Соответственно, ты за все отвечаешь. А значит, раз тебя насиловали, значит, ты сам виноват в том, что это произошло. Ты же все контролируешь. Более того, в его понимании мира, как я ощущаю, не было такой проблемы, как разрушение психики из-за вытеснения. Потому что, а что вытеснять-то? Ты же все эмоции можешь потом контролировать и переиграть. Очень удобно. Таким образом, он отрицал не только факт насилия, он отрицал и вообще само явление разрушения психики как таковой в силу воздействия или манипуляций. Это вообще развязывало ему руки для чего угодно. И в Джунес таким образом он стал продвигать и новые мизогинистические концепции в духе «Ну так мужчины же созданы такими, что они все время все берут и разрушают там, допустим. Они никогда не будут моногамными, потому что это не в их природе. В их природе это с его слов буквально. Мужик такой «Хочу трахнуть здесь, вот он этот кусок мяса, хочу». Там, «Ах, блин, я такой злой, хочу кого-нибудь трахнуть прямо сейчас». Типа неважно кого, главное вот здесь и сейчас.
So there's a very basic part of us that just wants to fuck something to get that release. For us, fucking sex has nothing to do with the other person per se. It's what's going to feel good. The primitive parts of us are hungry fucky beasties. I mean, that's what we want to do. There's, I want to fuck it. I fuck it. Fuck, fuck, fuck. Feel like fucking something today. God, I'm pissed, I want to fuck something, you know?
Он-то внушал им, что вы должны понимать, что это так работает. А ваша задача не возмущаться этим, а становиться сильнее, чтобы воспринимать это как что-то само собой разумеющееся. Вершиной этой концепции стала совершенно людоедская идея о том, что если вы встречаетесь с кем-то, кто встречается с многими, то это, наоборот, демонстрирует вашу силу, потому что вот вы как бы поднимаетесь над этим. Вы сами настолько освобожденные и крутые, что вас это никак не напрягает и не трогает. То есть он попросту предлагал эмоции нахрен исключить из уравнения.
Сразу после основания Джунес он придумал Society of Protectors – общество мужчин, которые проходили физическую и ментальную подготовку. Кстати, позднее Раньер стал записывать на СОП и женщин, чтобы они после прохождения Джунес начали понимать, каково мужчинам. И уж там-то мужчины из Нексиум отрывались на женщинах. Практически издевались над ними, заставляя отжиматься, бегать до изнеможения.
Society of Protectors, как уже говорили, была казарменная дисциплина. Поэтому парни, недолго думая, ну по указанию Кита, естественно, давали девушкам задание. В духе отжаться столько-то раз в качестве наказания. Приседать. Нужно было одеться максимально непривлекательно. Это было условие для участия. В частности, Индию отчитали за то, что она надела кроссовки, конверс она вроде говорила, с розовой подошвой. Мужчина ей прямо сказал: «Эта подошва вызывает у меня желание тебя трахнуть». И Индия говорит: «Я почувствовала, что мне стыдно, что я сама виновата в этом». К данному моменту обработка уже достигла такого масштаба, что под сомнение ничего не ставилось. Расфигаченной работой женщины просто соглашались. Они, там не одна из них говорит, что я просто решила не сопротивляться, что это было самой безопасной тактикой. По моему мнению, этот эпизод, он неделю вроде продолжался, был актом запугивания, что если что, мы имеем над вами власть полную. Говорилось, что это сделает вас сильнее, а сильным можно стать только через боль и напряжение всех своих сил. Прямо Ан Гамильтон Бёрн прорывается со своими одобрительными возгласами, я чувствую. Уже слушаю ее голос просто. Наказания в итоге мужчины стали придумывать буквально за все подряд. Ну, там, неправильно посмотрел куда-то, наказание, еще что-то, наказание. В конце концов, Марк Висенте говорит, после этих сеансов ему саму как-то было неловко и неприятно общаться. Вроде это как бы тренинг, а вроде и какая-то дичь произошла непонятная. Все же, согласно Киту, как он повелел, значит, ответственности не несем. Девушки тоже не особо врубились в эту идею. И просто почувствовали себя униженными, по большей части. Но решили, что так надо, чтобы стать круче. А Раньер, по моему предположению, задумал это для того, чтобы еще больше сломить волю, ускорить этот процесс. Он и так это делал постепенно, на это уходили годы, но здесь он решил прям ускориться многократно. В рамках GNS, кстати, тоже были такие курсы, это GNS Tracks. Идея была такой: сильные стороны женщин помогут мужчинам преодолеть свои проблемы, в частности, подавление эмоций и неспособность открыто говорить о том, что они чувствуют. Это вроде по делу, а вот продвижение полигамии совсем не по делу.
Среди обществ стал распространяться тип покаяния «гарантия». Ты выбирал цель и ставил на кон, например, $1000.
Типа, это как работает? Это залог. Он начал вводить концепцию коллатерала вот с таких вещей. Пока это был безобидный коллатерал, баблошка.
Соответственно, если ты не выполнял обещанное, твоя гарантия пропадала.
Ну, помните, как идешь в спортзал такой, думаешь, вот не хожу никуда, не занимаюсь, куплю-ка я себе абонемент на год, к примеру. Все же что-то купил, поэтому раз уж заплатил деньги, надо идти. Старая концепция еще с интенсивов пошла.
Также Раньер значительно повысил стоимость курсов. Они доходили теперь до $20,000. И каждый раз при невыполнении поставленной цели необходимо было теперь заполнять бланк нарушения. Это заставляло вас чувствовать стыд, ощущение изоляции. Например, ты обещал принимать только холодный душ или спать на полу в наказание для самого себя.
Вот вроде странно, да? Откуда такая трансформация? Даже Нэнси Зальцман, по сути основательница всего движения, стала замечать изменения в Ките к этому времени. Если вначале они сотрудничали буквально и взаимодействовали постоянно, то впоследствии это изменилось. Кит стал ее постоянно поправлять и фактически ставить на место, если она перерывала его в ходе лекции. Говорила, что ты ничего не знаешь на самом деле, ни в чем не разбираешься, я все знаю. Мне перечить не смей. Поэтому ей приходилось всегда молчать, когда он вещал. Он не обращал на нее внимания при этом совершенно. Он стал к ней все больше и больше относиться как именно к ученице, потом уже просто к подмастерью, и в какой-то момент он, наверное, даже тяготился ей и, может быть, пытался отстранить, потому что она единственная, кто, по сути, мог его раскусить и понять, к чему все идет, осознать вовремя, что он на самом деле мутит. Он становился с ее слов более властным, и она начала его побаиваться к этому времени. А Кит, соответственно, просто уничтожал ее веру в себя такими действиями. Постоянно разрушал ее уверенность в том, что она может кому-то помочь без него. То есть только с ним можно чего-то достичь. Поэтому ей приходилось... Ну, тут, конечно, сказалось то, что у нее с детства такая проблема. Она пыталась найти одобрение матери. Но, тем не менее, сам факт того, что даже Нэнси видела деформацию человека, уже очень показателен. Все-таки Нэнси была с ним с самого начала.
Дальше лучше. Кит решает создать не просто новое общество, а мультиуровневую систему под видом тайной организации, в которой будут рабы, подчиняющиеся напрямую ему. Это должно было стать его тайным гаремом, где он мог бы сам выбирать себе женщину, которая выполнит приказ не его, а желание будет самой рабыни исполнить приказ господина.
Вот тот самый момент, когда все начало превращаться в какой-то пиздец. Кит предложил сделать Камиле ради него клеймо. Вот так это, по сути, началось. Он прямо говорит ей, ты готова пойти на это ради меня? Его идея заключалась в том, чтобы создать движение, которым, по сути, мало кто друг друга знает, знают только на своих непосредственных уровнях вассалитета либо подчинения, где только он всех знает и всех контролирует, держит на всех материал. Таким образом, имеет полную власть. А затем это движение предполагалось распространить по максимуму, по сетевой структуре, как это принято во всех его движениях. Заполучить себе полностью контролируемых людей в высших кругах. Это была его главная цель. Он прямо говорил на заседании, посвященном созданию организации, что через 4 года мы сможем влиять на выборы в Штатах. Тем не менее, хочу заметить, что в первых же обсуждениях, которые начал с Эллисон, он упоминает такую терминологию в стиле, ну, знаете, «you are my factoy», то есть человек уже погружен в тему был глубоко. Ну, я про БДСМ и с ним связанное. Он вынашивал, скорее всего, эти идеи задолго до того, как оно появилось. И есть ощущение, что Джинес и Соп были подготовкой, проверкой, где он начал тестировать первые концепции, которые затем уже в новой организации реализовал по максимуму.
У первого круга из 8 рабынь, которые были в прямом подчинении Раньера, было по 6 рабынь и так далее. По 6, по 6, по 6. Не стоит и говорить, что этот первый круг был самым верным и не обсуждал, и не спорил ни по одному вопросу. Называлось это общество ДОС. Доминус обсекус сорориум. Примерный вольный перевод «хозяин послушных сестер».
Либо это царство подобострастных сестер, потому что латынь «доминус» расшифровывает и так, то есть господство, как бы. Важно, что он продвигал концепцию мастера и рабыни. Ну, по названию, конечно, чувствуется. Кто подкаст наш слушает, наверное, сразу вспомнили. «Ордо Темпли Ориентис». Тем не менее, я попытался проанализировать, какие ритуалы он вводил и какие ритуалы были у Кроули. Сравнение проведем, но в целом чувствуется, что подробно в телеме и уж тем более в ритуалистике ОТО Раньер не разбирался. Он не погружался настолько глубоко. Скорее, он имел какие-то смутные представления о том, что он хочет видеть. И мое предположение. Всего этого просто насмотрелся в БДСМ-видосах. А вот там, в этой теме, оно появилось как раз из тайных движений оттуда. Поэтому оно похоже выглядит. Но не потому, что он прямо заимствовал оттуда. Есть такое ощущение, потому что, ну, если бы он у Кроли прямо заимствовал, ритуалы были бы более осмысленными и более сложными. Как и у Лавея. Тоже ритуалы сложнее на порядок.
Перейдем к структуре ДОС. На вершине, понятно, был Раньер. Первая линия состояла из Эллисон Мэг, Лорен Зальцман, Ники Клайн, которая женилась на Мэг в 17 году. Есть мнение, что абсолютно фиктивно. Моника Дюран, Даниэла Падье Бержерон, Лоретта Гарза, Роза Лауру Джунко и Камила, сестра Даниэлы. Кроме того, Раньер жил в одном доме с Памелой Камприц, Карен Унтеррайнер, Барбарой Джеске. Есть один момент, который не дает покоя, по крайней мере мне. У всех женщин, включая Кристин Киф, жившую до 2015 года в том же доме, обнаружили рак. Камфриц и Джески умерли от него, в последние свои дни содержавшись под надзором доброго доктора Брэндона Поттера.
Причем они умирали от него быстро. Пэм погасла буквально за полгода, что ли?
Первым, кто заподозрил неладное, был Фрэнк Парлата. В документальном сериале или в документальном фильме, я уже не помню, где я это видел, он не показывает нам лицо женщины, которая до сих пор живет в доме в Олбани, который принадлежал Раньеру. Но больше некому, только Карен. И она предоставила свои волосы для анализа. В конечном счете, там был обнаружен батрахотоксин, который, в свою очередь, содержится в крысином яде.
Точно известно, что рак можно спровоцировать с помощью канцерогенов. Не обязательно это должны быть радиоактивные материалы. Можно и другими путями этого добиться.
Да, довольно мутное предположение, но все же подозрительно, когда все четыре женщины, которые проживали в одном доме с Китом Раньером, к тому времени уже довольно сильно постарели, начали умирать от рака.
А здесь еще может быть и другая версия. Эту версию тебе могли бы подкинуть психологи-психосоматики, которые поддерживают концепцию связи между психическим состоянием и физическим состоянием. Что раком они заболели из-за того, что вынуждены были все время подавлять свои эмоции, в частности, недовольство тем, как Кит живет и как с ними обходится. Постоянно встречается с ними подряд, их игнорирует. Там, если стареет, то переходит на тех, кто помладше. Тоже возможно, что из-за постоянного стресса, подавления и невозможности, неспособности выразить то, что реально чувствуют, угасли из-за этой кошмарной болезни.
Продолжение следует.
So when I first came into Jeunesse, I had just come out of a relationship and I was feeling very scared and lost and confused and like, oh my gosh, am I going to be single forever? Am I ever going to be able to have a relationship? What's wrong with me? Like, all this stuff. And very shortly into the program, I started to recognize and experience that what I was looking for wasn't about a relationship. What I was looking for was about an experience of myself in my life.
Arabic talk.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку Молокова.